«И вот это называется рай?» — опять спросил Керн. «Да», — ответил Классман. «Это еще рай. Конечно, кое-кому отказывают, но все же многим дают продление». Они прошли через три коридора и попали в помещение, напоминавшее уже не вокзальный перрон, а какой-нибудь зал ожидания четвертого класса. Здесь было форменное смешение народов. Скамеек явно не хватало. Люди стояли или сидели на полу. Керн заметил полную смуглую женщину, усевшуюся в углу, точно наседка на яйцах. У нее было правильное неподвижное лицо, волосы, расчесанные на пробор и заплетенные в косички, окаймляли голову. Вокруг нее играло несколько детей. Самого маленького она держала на руках и кормила грудью. Женщина сидела непринужденно с каким-то своеобразным достоинством здорового животного. Среди всей этой сутолоки и шума она как бы отстаивала непреложное право любой матери заботиться о своем потомстве, несмотря ни на что. Ребятишки сновали вокруг ее колен и спины, словно вокруг памятника. Около нее стояла группа евреев в черных кафтанах с пейсами и жидкими седыми бородками. Они стояли и ждали с выражением такой беспредельной покорности, будто прождали уже сотни лет и знали, предстоит ждать еще столько же. На скамье у стены сидела беременная женщина. Рядом с ней какой-то мужчина, нервно потиравший руки. Тут же седой старец тихо убеждал в чем-то какую-то плачущую женщину. У другой стены устроился угреватый молодой человек. Он непрерывно курил и воровато поглядывал на сидевшую напротив красивую элегантную женщину, то и дело натягивавшую и снимавшую свои перчатки. Около них примостился горбатый эмигрант. Он записывал что-то в блокнот. Несколько румын шипели, как паровые котлы. Какой-то мужчина рассматривал фотографии, прятал их в карманы, доставал вновь, опять разглядывал и опять прятал. Толстая женщина читала итальянскую газету. С ней рядом сидела молодая девушка, безучастная ко всему и безраздельно погруженная в свою печаль. «Все эти люди подали заявление на право проживания во Франции. Или же намерены подать такое заявление», — сказал Классман. «А какие у них документы?» «У большинства еще есть действительные или недействительные, то есть непродленные паспорта. Во всяком случае, въехали они сюда легально, по французским визам». «Значит, это еще не самое страшное?» «Нет, не самое страшное», — сказал Классман. Керн заметил, что помимо чиновников в форме за окошками сидели хорошенькие, нарядно одетые девушки. На большинстве были светлые блузки с нарукавниками из черного сатина. «Как странно», — подумал Керн, — «эти девушки хотят предохранить свои блузки от малейшего загрязнения, в то время как перед ними толпятся сотни людей, чья жизнь уже совсем потонула в грязи». «Последние недели в префектуре стало особенно тяжело», — сказал Классман. «Всякий раз, когда в Германии что-то происходит и соседние страны охватывает нервозность, все шишки валятся в первую очередь на иммигрантов. И для той, и для другой стороны они козлы отпущения». У одного окошка Керн заметил мужчину с приятным, одухотворенным лицом. Его бумаги были, судя по всему, в порядке. Девушка за окошком взяла их и, задав несколько вопросов, принялась писать. Мужчина застыл в неподвижном ожидании, и вдруг его лоб покрылся испариной. Большое помещение не отапливалось, а на просителе был тонкий летний костюм. Но пот выступал у него из всех пор. Лицо стало мокрым и блестящим, светлые капли стекали по лбу и щекам. Он стоял, не шевелясь, положив руки на подставку окошка, с предупредительным и даже униженным выражением лица, готовый отвечать на вопросы, и хотя его ходатайство было удовлетворено, тут же при нем он оказался воплощением смертельного страха, будто его поджаривали на каком-то невидимом вертеле бессердечия. Если бы он кричал, жаловался или клянчил, это было бы еще не так страшно, — подумал Керн. Но он держался вежливо, достойно и собрано, и только пот, выступавший из пор, захлестнул и подавил его волю, и, казалось, человек тонет в самом себе. То был первородный, неодолимый страх, прорвавший все внутренние плотины человеческого достоинства. Девушка подала мужчине оформленный документ, сказав при этом несколько приветливых слов. Он поблагодарил на безукоризненном французском языке и быстро отошел от окошка. Дойдя до дверей, он развернул бумагу. Видимо, ему не терпелось узнать, что в ней проставлено. И хотя он увидел всего лишь синеватый штамп и несколько дат, ему показалось, что в голый и мрачный зал префектуры внезапно ворвался светлый май, и оглушительно защелкали тысячи соловьев свободы. «Не уйти ли нам отсюда?» — спросил Керн. «Что, насмотрелись достаточно?»
«Вполне».
Они пошли было к выходу, но группа убого одетых евреев, похожих на стаю общипанных голодных галок, преградила им дорогу. «Пожалуйста, помогать!» Старший выступил вперед, сопровождая слова широкими, словно падающими жестами, полными мольбы и унижения. «Мы не говорить на французского. Помогать, пожалуйста, человек!» «Человек, человек!» — хором подхватили остальные, в воздухе затрепетали просторные черные рукава. «Человек, человек!» Казалось, они знают только это немецкое слово, ибо повторяли его непрерывно, прикладывая желтые тонкие пальцы ко лбу, глазам, сердцу. Снова и снова мягкими и настойчивыми, почти льстивыми голосами они твердили нараспев: «Человек! Человек!» И только старший добавил: «Мы тоже человек!»
«Вы говорите на языке идиш?» — спросил Классман.
«Нет», — ответил Кирн. «Не знаю ни слова».
«А эти евреи знают только идиш. Изо дня в день они приходят сюда, но не могут ни с кем объясняться. Все ищут толмача».
«Идиш, идиш!» — закивал головой старший. «Человек, человек!» — раскачиваясь, гудел хор евреев. У всех были возбужденные выразительные лица. «Помогать, помогать!» — старший указал на окошки. «Не можем говорить, только человек, человек!»
«Идиш не понимаю, не знаю», — с сожалением сказал Классман.
Галки обступили Керна. «Идишь? Идишь? Человек!» Керн отрицательно покачал головой. Трепетание одежд прекратилось, движения замерли. Старший вытянул шею и спросил в последний раз: «Нет?» Его лицо стало совершенно безжизненным. Керн снова покачал головой. «Ах!» Старый еврей поднес ладони к груди и сомкнул кончики пальцев, будто хотел прикрыть сердце маленькой крышей. Он постоял так с минуту, слегка подавшись вперед, точно прислушивался к чему-то далекому зову. Затем поклонился и медленно опустил руки. Керн и Классман вышли из зала. В конце коридора они услышали бравурную музыку, доносившуюся сверху. Звуки гулко отдались на маршах каменной лестницы. Гремел лихой военный марш. Ликовали трубы, призывно звучали фанфары. «Что это?» — удивился Керн. «Радио. На верхнем этаже расположены комнаты отдыха для полицейских. В полдень у них всегда концерт». Музыка буйно неслась вниз по лестнице, словно горный поток. Звуки накапливались в коридоре и водопадом прорывались сквозь широкие двери. Они обволакивали и захлестывали маленькую одинокую фигуру, темную и бесцветную, примостившуюся на нижней ступеньке и похожую на неодушевленный сгусток какой-то черной массы. Это был тот самый старик, который с таким трудом оторвался от безжалостного окошка. Потерянный и поникший, вобрав плечи, он сидел на краю ступеньки с поджатыми коленями и блуждающим безутешным взглядом. Казалось, ему уже не подняться. А над его головой бурлила и плясала музыка, переливаясь пестрыми, яркими каскадами звуков, могучая, жестокая и безудержная, как сама жизнь.
«Пойдемте», — сказал Классман, когда они вышли на улицу. «Выпьем по чашке кофе».
Они уселись за бамбуковым столиком на тротуаре перед небольшим бистро. Выпив горький черный кофе, Керн почувствовал облегчение.
«Так что же тогда считать пределом горя?» — спросил он.
«Судьбы тех, кто остался совсем одиноким и умирает с голоду», — ответил Классман. «Тюрьмы. Ночи на станциях метро. Сон на лесах строящихся домов или под мостами сена». Керн смотрел на людской поток, непрерывно двигавшийся мимо столиков. Какая-то девушка с большой картонкой улыбнулась ему на ходу. Пройдя несколько шагов, она повернулась и посмотрела на него. «Сколько вам лет?» — спросил Классман.
21 год. Скоро будет 22».
«Так и думал». Классман помешал ложечкой кофе. «Моему сыну столько же».
«Он тоже здесь?»
«Нет», — сказал Классман. «В Германии». Керн поднял глаза.
«Это плохо. Этого я не понимаю.
Ему там как раз совсем неплохо».
«Что ж, тем лучше».
«Ему будет хуже, если он попадет сюда», — заявил Классман.
«То есть как?» — слегка удивился Кир.
«А вот так. Я сам избил бы его до полусмерти».
«Что?»
«Он донес на меня. Из-за него-то мне и пришлось эмигрировать».
«Какая подлость!» — сказал Керн.
— Я, видите ли, католик. Верующий католик. А мой парень, напротив, уже несколько лет состоял в одной из молодежных организаций их партии. Как говорится, старый борец. Вы, конечно, легко поймете, что меня это никак не устраивало и что время от времени мы с ним здорово цапались. Он все больше наглел и однажды заявил мне, словно унтер-офицер новобранцу, чтобы я помалкивал, а не то, мол, худо мне будет. Угрожать вздумал, понимаете? Но я ему, естественно, влепил пощечину. Он в бешенстве выбежал из дома и донес на меня гестапо. Слово в слово доложил, как я ругал нацистскую партию. К счастью, там оказался свой человек, который сразу же предупредил меня по телефону. Пришлось мгновенно собраться и бежать. Через час за мной пришел наряд гестаповцев. Их вел мой сын.
«Да. Это не шутки», — сказал Керн.
Классман кивнул. «А я с ним и не стану шутить, когда вернусь домой».
«Может, к тому времени его собственный сын донесет на него? Может, тогда уже коммунистом?»
Классман озадаченно посмотрел на Керна.
«Думаете, что это настолько затянется?»
«Не знаю. Во всяком случае, я не представляю себе, что когда-нибудь вернусь обратно». Штайнер прикрепил национал-социалистический партийный значок под левым лацканом пиджака. «Замечательно, Бер», — сказал он. «Откуда он у вас?»
Доктор Бер усмехнулся.
«Мне его дал один пациент. Он попал в автомобильную катастрофу недалеко от Муртена и сломал себе руку. Я наложил ему шину. Сначала он разговаривал со мной осторожно и всячески превозносил Третий Рейх. Но потом мы выпили коньяку, и тут он вдруг начал почем зря ругать весь этот кавардак. Опрощаясь, оставил мне на память свой партийный значок. К сожалению, ему пришлось вернуться в Германию».
«Благослови его Господь!»
Штайнер взял со стола синюю папку и раскрыл ее. В папке лежали какой-то список и пропагандистские воззвания. В углу списка стоял штамп со свастикой. «Думаю, этого достаточно. На такую удочку он наверняка поймается». Воззвание и список Штайнер тоже получил от Бера, которому какая-то нацистская партийная организация в Штутгарте по совершенно загадочным причинам присылала такие материалы уже не первый год. Отобрав несколько листовок, Штайнер решил произвести налет на обитель Амерса. Бер рассказал ему, что произошло с Керном.
«Когда вы уезжаете?» — спросил Бер.
«В 11. Но перед отъездом я обязательно верну вам значок».
«Ладно. Буду ждать вас с бутылкой фондана».
Штайнер отправился в путь. Подойдя к дому Амерса, он позвонил. Ему открыла горничная. «Я желаю переговорить с господином Амерсом», — заявил он. «Моя фамилия Губер». Девушка ушла и вскоре вернулась. «Вы по какому вопросу?»
«А, — подумал Штайнер, — это уже заслуга Керна.
Он знал, что Керна тогда не спросили о причине его прихода. «Партийные дела», — коротко ответил Штайнер. На сей раз появился Амерс собственной персоной. Он с любопытством уставился на Штайнера. Тот небрежно протянул ему руку. «Портагенос Амерс?»
«Да, это я».
Штайнер отвернул лацкан пиджака и показал значок. «Губер», — представился он. «Я из международного отдела и должен расспросить вас кое о чем». Амерс тут же встал по стойке смирно и поклонился пришельцу.
«Пожалуйста, прошу войти, господин Губер».
«Просто Губер. Ведь вы отлично знаете. Вражеские уши подслушивают везде.
Знаю, знаю. Ваш приход, герр Губер, особая честь для меня».
Расчет Штайнера оказался верным. Амерсу и в голову ничего не пришло. Чувство слепого повиновения и страх перед гестапо слишком глубоко засели в нем, но даже если б у него и возникло подозрение, все равно в Швейцарии он не мог причинить Штайнеру никакого зла. У того был на руках австрийский паспорт на имя Губера, и никто не мог бы проверить, связан ли он с нацистскими организациями в Германии. Этого не могло бы установить даже германское посольство, информированное далеко не обо всех тайных пропагандистских мероприятиях. Амерс провел Штайнера в гостиную.
«Садитесь, Амерс», — сказал Штайнер и сам уселся в кресло хозяина.
Он полистал в своей папке. «Портагенос Амерс, вам известно, что в своей работе за рубежом мы руководствуемся одним главным принципом, принципом полной, так сказать, бесшумности?»
Амерс, понимающе кивнул.
«Соблюдение этого принципа мы ждали от вас. Ждали бесшумной работы. И вдруг мы узнаем, что вы привлекли к себе совершенно ненужное внимание из-за какого-то молодого эмигранта».
Амерс подскочил на стуле. «Но ведь это же настоящий преступник. Последнего здоровья меня лишил. На посмешище перед всеми выставил, сволочь такая».
«Это он-то выставил вас на посмешище?» Штайнер резко оборвал его.
«Перед всеми?»
«Ну, знаете ли, Портагенос Амерс».
«Не перед всеми, не перед всеми», — Амерс понял, что допустил ошибку. От волнения он чуть было совсем не зарапортовался. «Только перед самим собой. Вот что я хотел сказать».
Штайнер не спускал с него сверлящего взгляда. «Амерс», — медленно проговорил он. «Настоящий Портагенос никогда не может быть посмешищем даже в собственных глазах».
«Что с вами творится, милейший?
Уж не подточили ли ваше мировоззрение какие-нибудь демократические кроты? Посмешище! Это слово вообще неприменимо к нам. Посмешище могут быть только наши противники. И это принципиальный тезис».
«Да, конечно, конечно».
Амерс провел ладонью по лбу. Он уже почти чувствовал себя в концентрационном лагере, где эсэсовцы освежат его мировоззрение.
«Ведь это был единственный случай. В основном я тверд, как сталь. Моя верность непоколебима».
Штайнер дал ему немного поговорить. Затем оборвал на полуслове. «Ладно, Портагеноссы, надеюсь, это больше не повторится. И вообще, не занимайтесь больше иммигрантами, понятно? Мы рады, что избавились от них».
Амерс ревностно закивал головой. Он поднялся и достал из буфета хрустальный графин и две серебряные позолоченные изнутри ликерные рюмки на высоких ножках.
Штайнер взглянул на них с отвращением. «Что это?» — грозно спросил он.
«Коньяк. Я подумал, что, быть может, вам будет приятно немного освежиться».
«Так угощают только очень плохим коньяком, Амерс», — сказал Штайнер уже более снисходительно. «Или же подчую членов Союза девственников. Принесите мне обыкновенный, не слишком маленький стакан».
«С удовольствием». Амерс пришел в восторг. Ему показалось, что лед наконец тронулся.
Штайнер выпил. Коньяк оказался вполне приличным. Но в этом никакой заслуги Амерса не было.
В Швейцарии плохой коньяк вообще не водится.
Штайнер извлек из кожаного портфеля синюю папку. «Портайгенос Амерс. Есть у меня к вам, между прочим, еще одно дело. Строго доверительное. Вы, конечно, знаете, что наша пропаганда в Швейцарии пока еще хромает на обе ноги».
«Знаю», — с готовностью подтвердил Амерс. «Я всегда придерживался такого мнения».
«Хорошо». Штайнер остановил его благосклонным жестом. «Это должно измениться. Необходимо создать особый секретный фонд». Он заглянул в список. «Мы получили уже довольно солидные пожертвования, но приветствуем и более скромные даяния. Ведь этот милый дом является вашей собственностью, не так ли?»
«Да, но на него имеются две закладные, следовательно, практически дом принадлежит банку», — довольно торопливо проговорил Амерс.
«Истинный Портайгеноса, к тому же домовладелец, ни в коем случае не может быть ветрогоном, у которого нет соответствующих денег в банке. Насколько мне подписать вас?»
Амерс нерешительно посмотрел на него.
«Именно теперь это будет совсем неплохо для вас», — подбодрил его Штайнер. «Список мы отошлем в Берлин. Думаю, можно подписать вас на 50 франков».
Амерс сразу почувствовал себя легче. Он полагал, что меньше чем сотни не отделается. Уж он-то знал, как ненасытна его партия.
«Само собой разумеется», — поспешно согласился Амерс.
«Или, быть может, 60?» — добавил он.
«Хорошо, пусть 60», — Штайнер записал. «Вас зовут просто Гайнц или как-нибудь еще?»
«Гайнц Карл Госвин. Госвин с одним «С».
«Госвин — довольно редкое имя».
«Да, но зато истинно германское, древнегерманское. Некий король Госвин жил еще во времена переселения народов».
«Верно, что-то припоминаю».
Амерс положил на стол две кредитки, 50 и 10 франков.
Штайнер спрятал деньги. «Расписка исключается», — сказал он, — «и вы понимаете, почему».
«Само собой разумеется. Все должно быть строго секретно, особенно здесь, в Швейцарии». Амерс хитро подмигнул.
«И не поднимайте больше излишнего шума. Учтите это, Портайгенос. Бесшумность — половина успеха. Никогда об этом не забывайте».
«Слушаюсь. Теперь буду знать. Просто со мной произошел несчастный случай».
По узеньким улицам и переулкам Штайнер вернулся к доктору Беру. Он довольно улыбался.
«Рак печени. Ай да Керн. У него глаза на лоб полезут, когда я вручу ему 60 франков, трофеи этой карательной экспедиции».